Мы читаем из брошюры «К Песаху Зоар Лаам», глава «Бешалах», заголовок «Колесницы фараона и войска его», пункт 260, избранные вопросы могут быть заданы в прямом эфире. Мы находимся в брошюре «К Песаху» в пункте 260, Зоар Лаам, глава «Бешалах», подзаголовок «Колесницы фараона и войска его». «Увидели тебя воды всесильные, увидели тебя воды, застыли в ужасе. В час, когда Израиль проходили море, сказал Творец ангелу, поставленному над морем, «Раздели воды свои, чтобы сыновья мои прошли посреди тебя». Тот спросил его, «Отдельный расчет — вещь истинная, дескать, прощение грехов — вещь истинная, то, что Творец проявляет снисходительность и прощает грехи. Но в чем же различие между теми и теми? Если ты прощаешь Израилю, прости также и египтянам». Пункт 261. «Ответил ему Творец, при этом условии я создал море в час сотворения мира, при условии, что оно расступится для Израиля. Что сделал Творец? Явил могущество свое и сжались воды. Как сказано, увидели тебя воды всесильные, увидели тебя воды, застыли в ужасе. Сказал Творец покровителю моря, уничтожь все эти полчища, а затем выбрось их наружу, а затем покрыло их море. Об этом сказано, колесницы фараона и войско его сбросил он в море». Пункт 262. «Сколько колесниц создал Творец наверху? Сколько полчищ, сколько воинств? И все они связаны друг с другом. Каждый нижний является колесницей для высшего своего, ступень за ступенью. А от левой стороны происходят колесницы, не являющиеся святыми. И все они — ступени, известные наверху». Пункт 263. «Мы уже уточняли о первенце фараона, что это одна ступень, которую уничтожил Творец, сокрушив ее, как звено в крепкой цепи. Под ее властью несколько колесниц, несколько станов отважных воинов с левой стороны, от них удерживающиеся вместе их высшего правления, а от них удерживающиеся в Малхут, что наверху, от них удерживающиеся по четырьмя животными». Пункт 264. «И все были отданы под власть суда Малхут, называемой Великим Морем, чтобы повергнуть их со своей ступени. И когда были сокрушены те, что наверху, то и те, что внизу, были разбиты и погибли в Нижнем море. Как сказано, колесницы фараона и войско его сбросил он в море без названия его. Это указывает и на высшее море их покровителей, и на Нижнее море у египтян внизу». Пункт 265. «И лучшие из его военачальников потонули в конечном море, а военачальников на каждой всех этих ступеней было двое, и еще один над ними, одни над другими, подобно высшим. Так они располагались. И все они были отданы в руки Малхут, чтобы свергнуть их с правления и тех, и других, высших и низших». 266 пункт. «Все 10 казней, обрушенных Творцом на Египет, нанесены были одной рукой, потому что левая рука была включена в правую, и 10 пальцев были взаимовключены друг в друга, как и 10 речений, в которых выявлялось затем имя Творца. И как все они вместе взятые, была та казнь, что на море сокрушительной, мощной и главной. Как сказано, колесницы фараона и войско его сбросил он в море. А в грядущем будущем должен Творец уничтожить всех покровителей, властителей Эдома. Как сказано, кто это идет из Эдома?
Мы должны понять, нужно понять, что все, что здесь говорится, говорится об отношениях человека к самому себе и к ближнему. Нет других свойств и пониманий. И также восприятие реальности. Мы воспринимаем реальность только подходом, чем это может мне помочь. И поэтому я воспринимаю все, что ко мне приходит, и я ощущаю, выгодно ли мне, стоит ли мне. Тогда я это ощущаю. Ощущаю наслаждение или чувствую наоборот то, что может мне навредить. Что выгодно желанию получать, выделить из всего мироздания. То, что ему невыгодно увидеть, потому что, еще раз, он не заинтересован в этом, он не может этим насладиться, и это не может ему навредить пока. Тогда это от меня скрыто, я это не вижу. Поэтому я нахожусь в мире бесконечности и воспринимаю из всего мира бесконечности, от всего бесконечного света, только небольшую область, которая входит в меня и выстраивает во мне видение этого мира, и все. Из всего моря света, в котором я нахожусь, я строю всего лишь этот мир. Потому что таково мое маленькое желание получать то, в чем оно заинтересовано. Этим я и занимаюсь. А весь выход над этим, если я разбиваю свое желание получать, не то, что я продвигаюсь в нем так же, как все предыдущие годы, как было раньше, что значит продвигаюсь, когда желание получать, находил еще наслаждение, еще немножко наслаждений. И тогда весь мир наш становился как бы и больше, и более заполненным разными возможностями. Человеку, который, скажем, 100 лет назад или 1000 лет назад, сравнительно с сегодняшним днем. И выход настоящий наружу, к истинному мирозданию. Не к тому, что проходит, доходит до меня через фильтрацию моих эгоистических желаний, через этот фильтр, а выход увидеть мир, каким он является снаружи, свет. Все это возможно только при условии, если отменяю этот фильтр, который проводит через себя только формы, подходящие под желание получать. То есть я заменяю свое восприятие реальности, мой подход к реальности, тем, что я перестаю отождествлять себя с желанием получать, ощущаю только его и перехожу желание отдавать и перехожу к более высшему существованию. Это то, что мы имеем, не больше. Или мы существуем внутри нашего желания, и насколько оно передает нам и выстраивает в нас мир, наш мир, или же мы выходим наружу, это называется вера высшее знание, и тогда ощущаем внешний мир в отдаче с нашей стороны, насколько мы отменяем эту силу, этот фильтр, эту силу получения и строим в себе свойства отдачи. Так мы можем увидеть свет, находящийся вне наших границ, вне границ желания получать. И тогда подняться к восприятию реальности высшему с помощью той силы отдачи, которую мы строим. И в этом мы насчитываем 125 ступеней. Пока полностью себя не исправляем. То есть нет в нас, то есть мы ощущаем или внутри себя, в нашем ограниченном эгоизме, в том, в чем мы живем, ощущаем мир, и у нас не будет, и нет, и никогда не будет ничего большего, или мы его разбиваем, убегаем от него, то есть из-под его власти, вылазим, как гусеница из редьки в притче Бааля Сулама, и начинаем видеть окружающий большой мир. И переход от одного к другому называется выход из Египта. Этот выход мы осуществляем с помощью усилий, которые мы прилагаем, объединяясь между собой. И эта сила отдачи между нами должна быть больше, чем сила получения, которая управляет в нас. И тогда называется, что мы убегаем из-под воздействия фараона. Итак, вся наша работа в объединении, поэтому мы всегда изучаем Каббалу вместе. И главное, чтобы во время учебы стараться почувствовать, что мы одно. И разбить все перегородки, объединить все наши устремления к отдаче. Это называется разбить перегородки между нами, между нашими желаниями наверх к отдаче к Творцу. Не может быть, чтобы я стремился к отдаче и не устремлялся бы к товарищу, потому что это одно и то же. Только в связи между нами мы выстраиваем силу отдачи и высшую реальность. Поэтому мы должны стремиться сейчас, во время чтения Зоар, насколько можно больше думать об объединении. Пожалуйста.
Пункт 267. Колесницы фараона и войска его, семь небосводов, в соответствии Хагат-Ниги, расположил Творец. И на каждом из небосводов постоянные звезды, ступени в качестве и возвращающиеся. И звезды, перемещающиеся на каждом небосводе, ступени в качестве двигающиеся вперед. А выше всех находится Аравот, то есть гар всех небосводов. Пункт 268. Каждый небосвод по протяженности — это 200 лет, по возвышенности — 500 лет. Между одним небосводом и другим — 500 лет. А этот арвот по протяженности в длину — 1500 лет, а в ширину — 1005 лет. И от его сияния светят все эти небосводы.
Это свойство. Здесь нет ни лет, ни ничего. В духовном это все свойство, качество. Нет разницы между годами, между ступенями, между какими-то шагами, процессами. Все это свойство желания получать. В конце концов, у нас нет другого кли в этом кли. Мы распознаем, согласно тому, что в нем происходит, мы можем определить, это или годы, или расстояние, или это ширина, высота, и так далее, цвета, и так далее. Но вообще, это только качество в желании получать.
Небосводы — это гуф, ваг, руах нефеш, а арвот — рож де гуф, гар. И протяженность в небосводе указывает на уровень его ступени, а возвышенность в нем указывает на его корень. И поэтому возвышенность всех небосводов 500 лет указывает на их происхождение от Хагат Нецахот де Бина, потому что има распространяется до год, а числа ее представляют собой сотни, и поэтому вместе они 500 лет. Однако протяженность каждого небосвода, указывающая на уровень его ступени, это всего лишь руах нефеш. И это две сотни. Но высший небосвод, арвот, у него есть гар, и они происходят от Аба, сферот которого это тысячи. Таким образом, его протяженность 3000 лет. Между небосводами 500 лет. Ибо сущность небосвода — это новое окончание второго сокращения Цемцум-Бет в сфере Исот, являющееся носителем этого экрана. И поскольку каждая сфера состоит из 7 сферот, то есть в каждой сфере небосвода свой Исот. Таким образом, мы обнаруживаем, что между одним небосводом и другим есть 5 сферот Хагат Нецехот, ибо после каждого небосвода начинается сфера Хесед и Догод, а в Исоде стоит другой небосвод. И эти 5 сферот, они 500 лет со стороны Бины. Пункт 269. Над Арвот небосвод 4 животных. Лев, бык, орел, человек. Парсот, копыта святых животных, и высота их сопоставима со всеми, кто под ними. Потому что высший включает в себя всех, кто ниже него. Рассматривается здесь 10 свойств в сопоставлении с 10 сферотами. И они противостоят по важности всем, которые ниже них. Пункт 270. И каждая часть тела у животного соответствует 7 безднам, то есть экранам, имеющимся в Малхут, а также 7 чертогам, то есть 7 Малхут, а также месту от земли до небосвода, представляющему собой Исод. Также месту от одного небосвода до другого, то есть Хагат Нецах Год. И величина и высота всех это 25 тысяч частей от величины Творца. Все свойства, имеющиеся в Бия, являются свойствами от Хазе и ниже Зеранпина, так как Парса, оканчивающая Ацилут, это Малхут Зеранпина, которая в первом сокращении Цимцумалев стояла в точке этого мира и поднялась вместо половины Бины Зеранпина, заканчивая там Ацилут. А нижняя половина Бины и Тиферет и Малхут Зеранпина вышли наружу из Парсы, и от них образуются все свойства Бия до конца исправления, когда они тоже вернутся и присоединятся к Зеранпину и станут Ацилутом. Хотя и говорится, что каждая часть тела животных состоит из 7 сферот, так же, как и от Хазе и выше. Но если сравнить величину каждого и высоту относительно величины Творца, то есть Зеранпина Мира Ацилут, то нет у них от свойства выше Хазе ничего, только лишь от половины Тиферет и Нецах и его год, находящихся ниже Хазе, а их 25. Потому что каждая из сферот Зеранпина относится к десяткам. А когда они исправлены в 4 животных, и в них раскрывается хохма, они находятся в свойстве тысяч, так как сферот хохма относится к тысячам, и они являются 25 тысячами. И нет в них от свойства от Хазе и выше Творца ничего. Пункт 271. Есть еще один небосвод над лучами цветов животных, рогов животных, как сказано, и образ над головами этих животных — небосвод. А под этим небосводом есть множество колесниц справа и слева. 272 пункт. Ниже уровня моря, Малхут, обитают все морские рыбы, и они плывут и собираются в 4 направлениях. Хуг Тум, Хесед Гура Тиферет Малхут, и опускаются по своим ступеням, то есть светят сверху вниз, и все колесницы называются их именами. И все это относится к свойству от Хазе и выше этого моря, где обитают большие существа. Под ними идут все малые, ступень за ступенью. И они, свойства от Хазе и ниже этого моря, и называются малыми существами. Как сказано, вот море великое и необъятное. В нем живность неисчислимая, существа малые и большие. Пункт 273. С нижней левой стороны находится правление другой стороны. Ибо одно в соответствии другому создал Творец. Соответственно, всему, что есть в чистых мирах Бия, есть и с другой стороны. И они удерживаются в тех, что наверху, то есть присасываются к святости. А сейчас, когда разверзлось конечное Красное море, они опустились, чтобы быть сокрушенными могучей силой святости.
Если есть вопросы, пожалуйста. Микрофон. Пожалуйста, передавайте сразу, где вопрос.
Так же, как вы сказали, желание получать создает для меня реальность. То есть, если бы его не было бы реальности.
Сама по себе реальность — это свет. Абстрактный свет. Простой. Который, по-видимому, находится вне нас. О котором мы никогда не знаем, ведь мы не можем вовне себя ничего увидеть. Но только в моем желании, которое находится, может быть, или ради отдачи, или ради получения. Я нахожусь в одном из двух. Или в моем желании получать. Ради получения я ощущаю реальность этого мира, или когда она превращается в ради отдачи, я ощущаю высший мир. А кроме того, у меня есть желание, которое называется основное, оно не ради получения, не ради отдачи. Это мое животное, которое живет, как живет, пока я не заканчиваю все исправления.
Здесь у меня мне здесь непонятно, что означает экран. Я не знаю, что это такое. Это мой направляющий клей, это собрание моих мыслей, это видение моих сил. Что такое экран? Как бы благодаря экрану я шагаю вперед.
Есть желание получать. Это желание получать, желание насладиться. Но этого недостаточно. Желание насладиться, не в состоянии наслаждаться, а в состоянии лишь почувствовать, и даже не почувствовать, в существовании существовать. Он может просто существовать, так же, как есть. Да даже нет примера такого. Ну, это называется неживое. Оно существует тем, что существуют силы, которые поддерживают его. Выше этих сил, растительное, уже что-то хочет. Он уже получает и дает. Уже есть подход к жизни, восприятие. Выбросы, уже появляется жизнь. Это высшее желание получать. Это уже называется ради. Ради получения. Когда он хочет что-то добавить к самому себе. Поэтому есть желание получать сотворенное Творцом. И намерение. Что это желание получать вдобавок желает получить? Какое наслаждение? Тянется ли, добавляет ли от себя какое-то движение? И это действие мы называем намерением. Желание получить, которое желает получать больше в своем направлении себя, называется ради получения. Оно желает так, что как бы и а желание передачи, отдачи от себя называется ради отдачи. И получается, что или к себе, или от себя одним из двух способов работает желание получать. Мы изначально рождены и устроены с желанием получать, которое желает добавлять таким образом, чтобы впитывать в себя все больше и больше. И мы считаем, что это и есть жизнь. И это нормально, так и существуем. И не отдаем себе отчета в том, что есть совершенно другой стиль И это другой стиль, также другой вид имеет, по крайней мере, тот же уровень, статус и возможность существовать так же, как и мы, в желании получать, но только в желании отдавать. То есть можно существовать или так, или так. И вопрос, что я изначально устроен как творение, ощущает себя рожденным внутри желания получать, все время все больше и больше так вот воспринимать, впитывать, и это для меня является естественным, природным. А отдавать, объединяться с внешним, выйти из себя, для меня называется обратно, обратно природе, неестественным. Понятно, но это и значит, потому что я так рожден с самого начала, а не потому, что существует какая-то предпочтительность. Поэтому вся наша работа, прежде всего, в том, чтобы увидеть, что существует возможность существовать по-другому, в отдаче. А затем и раскрыть силу, которая может осуществить все это, этот переход от получения к отдаче. Начать раскрывать, что сила отдачи, я выхожу за любые границы. И действительно, настоящая жизнь находится там. Прежде всего, потому что я прихожу к жизни вечной, неограниченной, ни временным, ни временем, ни наслаждением, ничем другим. Нет никаких границ. И в моих килим нет границ. И вне меня нет границ. Поэтому человек, достигший духовного, ощущает, что он живет вечно, в совершенном виде. Просто. Потому что только тем, что он старается впитать внутрь, каждый раз наслаждение, приходящее, свет, находящийся в желании, гасит его. И поэтому получается процесс насладиться, еще насладиться, еще насладиться. И это невозможно. И поэтому мы запутаны, что не существует жизнь, кроме жизни нашей, жизни в отдаче. И тот, кто получает точку в сердце, то есть какое-то ощущение другого существования, он приходит к науке Каббала, которая, по сути, методика, как перейти к жизни, жизни в отдаче.
Я понимаю, что моя молитва должна быть направлена на наполнение потребности товарища, ближнего. Как я могу знать, в чем заключается его потребность?
Какая потребность товарища?
Да.
Быть объединенным с тобой и со всеми.
Что значит связанным с тобой?
А это ты должен раскрыть, не я, не знаю. Но в этом его потребность. Это тебе по секрету рассказываю. Мы должны видеть товарищей как величайших, людей, которые все соединены одной исправленной сетью, и нет никаких пороков в них. И только я все еще нахожусь вне этого чудесного объединения и нуждаюсь в том, чтобы подсоединиться к ним, поддержать, насколько можно, их объединение. Это называется войти между ними. Как клетка, или часть, или орган, который собирается включиться в тело. Они все соединены, они все находятся в единстве и объединении между собой. Ну, так вот. И это то, что нам не достает. Да, пожалуйста.
Когда во мне пробуждается фараон со всеми сомнениями и тяжестью мысли, мне необходимо утопить его в Красном море, как колесницы фараона, или же приподнять его, вынести на группу свои сомнения фараоном, спросить учителя вас, как я должен вести себя, когда мне тяжело, тяжело думать, у меня множество сомнений в сердце. обо всей этой теме.
Вся наша проблема в том, чтобы найти, где мы должны приложить наше давление, точку нашего давления. И это все, к чему мы должны стремиться, стараться увидеть группу, внутреннюю ее часть, как сеть связи точек в сердце. Наших точек в сердце, которые объединяются между собой, соединены, уже изначально соединены друг с другом. Это не зависит от нас. Они соединены друг с другом в сеть. И я должен работать с этой сетью, все время ее укреплять, все время пробуждать ее, все время придавать ей жизненную силу, пока в этой сети я не раскрою высший свет Творца. Эта сила связи между нами называется Малхут, или Шхина, или Кнессет Исраэль. Потому что все эти точки, соединенные, называющиеся Исраэль, все соединены вместе. И в той мере, в которой я желаю находиться объединенными со всеми сразу в этой сети, и называется, что я вхожу в Малхут Бесконечности, в Кнессет Исраэль, в Собрание Исраэль, в Шхину. И насколько я ее пробуждаю, Шхину, эту сеть, она связывается с Зерампином, с Кадош Барух Ху, Творцом, Боре. И тогда, если приходит к какой-то мере отдачи, начинает его ощущать, Зерампина, Творца. Этим я раскрыл, таким образом я раскрываю Творца. Так это все работает. Теперь так. Вы можете сидеть, тихонечко ничего не делать и говорить, что я сомневаюсь. И останетесь в сомнениях, пока они не исчезнут, пока не исчезнет все остальное. Но выйти или войти в сомнение или не в сомнение, можно только работая. Тогда, когда мы не занимаем, где находится работа. А работа находится в объединении между нами. И все. Нет большего наслаждения, сказано, написано, от разрешения сомнений. Сомнения — это очень хорошо. И все время есть сомнения, все время человек находится в каком-то неуверенном, затуманенном, непонятном состоянии. Правильно, неправильно, стоит, не стоит, где, сюда и так далее. Все время даются нам такие состояния. Сомнения. Чуть, иногда в чувствах, иногда в разуме, в самых разных формах. И мы должны привыкать к ним. То есть быть просто готовыми к ним, чтобы захотеть их, потому что именно с помощью сомнений можно прийти к истине. Поэтому и вся работа наша называется работой выяснения, берур. То есть процесс с помощью усилий в группе, распространения, учебе, всей этой внутренней суматохой мы приходим к сомнениям. Сомнениям и выяснениям, когда что-то проясняется. И потом заново, вновь. То есть нужно ввести себя в этот процесс. Такой процесс. Да. Мы с вами изучаем, главным образом, в последнее время, вы нажимаете на нашу необходимость к объединению между собой. А я чувствую, что нет этого пыла, не хватает того огня, который приводит в пример Рабаш, говоря, что горит дом и уже горит, загорелся двор. Мы не чувствуем, что дом горит. Как можно почувствовать, что огонь подходит?
Не знаю. Если ты меня спрашиваешь, я не знаю. Есть советы каббалистов, которые рассказывают нам о законах реальности, законах мира. Нам необходимо лишь реализовать их, исполнить их. Без того, чтобы изобретать какие-то собственные наши решения. Если мы не будем этого делать, будем продвигаться своим естественным путем, а если будем пытаться продвигаться средним путем, не Ахишен, а в середине, который не, то есть не плохим и не добрым, это называется обычным образом, по крайней мере, хотя бы так продвигаться. Но мы обязаны от отсутствия выбора думать об объединении, о единстве, потому что наш мир, он входит с очень большой скоростью в раскрытие объединения между всеми его частями. Мы раскрываем день ото дня, насколько все является связанным, все становится более тесным, более зависимым друг от друга. И мы видим, насколько мы хотели бы разбить эту связь между нами, между странами, народами, отдалиться друг от друга. Но мы не способны на это, потому что день ото дня мы, наоборот, раскрываем себя все более и более близкими и связанными друг с другом, без того, чтобы мы хотели бы этого. Без того, чтобы мы этого хотели. Но так это происходит, пока тот, кто смотрит вперед, он может сказать, что если вся правда раскроется, то мы должны будем почувствовать зависимость каждого от всех остальных в мире. Я не буду себя чувствовать хорошо, пока передо мной все остальные не будут себя чувствовать хорошо. Я просто не знаю, как существовать можно таким образом, потому что это законы аналоговой системы, интегральной, глобальной. И нам необходимо понять, мы лишь говорим, мы глобальная система. Посмотри, что это. Что это за система такая? Это когда все ее части связаны друг с другом, и у тебя нет ничьей роли, которая была бы лишней. И каждый нуждается во всех остальных. Это что-то страшное просто. Также и мысль, и действие, и желание, и расчет. Все является интегральным, просто совершенно иное все. У нас нет в нашем мире, до сегодняшнего дня мы никогда не строили такую интегральную систему. Это та система, она подобна нашему телу. Наше тело тоже может быть немножко быть больным здесь и там. Не так уж и страшно, мы этого не чувствуем. Но так-то раскрывается вот эта интегральная система, когда все части ее равновешены и связаны. Тогда ты чувствуешь лишь только себя таким нормальным. Думать, что так это должно быть в человеческом обществе, это должно раскрыться очень скоро. Насколько разница между тем, чем мы являемся, и то, какой раскрывается связь между нами, эта разница ощущается в нас в качестве невыносимых страданий. Невыносимых страданий, поскольку мы находимся в ненависти, в разделении между собой. Она сводит в такую матрицу, где мы должны быть связаны друг с другом посредством любви, отождествления друг другу в согласии друг с другом. Хочешь ты того или нет, ты обязан. Это мы сейчас, которые пытаемся создать из нас некую такую систему, связанную всеми своими частями друг с другом. Мы способны на это? Но природа приходит и продвигает нас к этому уже в размерах всего земного шара, на неживом, растительном и животном, человеческом уровне. Все человечество, все входят в ту самую систему, в которой каждая из частей связана с другими. Ты здесь что-то не сделал, как положено. У тебя там есть там цунами, гариканы, биржа, болезни, разводы. В общем, тысячу всяких вещей, и мы не знаем этой системы. Обычные люди не видят. Рассказать им об этом, это все равно не поможет, потому что они не поверят во все это. Насколько эта связь на всех уровнях, по всему земному шару, включая и Солнце, и Луну, вся эта система, насколько мы находимся в таком состоянии, которое все более и более день ото дня, мы все более противоположны той глобальной системе, которая раскрывается. Это называется днями Машиаха. Это называется шагами Машиаха. Когда в нашем мире раскрывается мир духовный, то есть связь, взаимная связь между всеми частями реальности. Мы еще не понимаем, куда мы входим. Поскольку все это, как скажем сейчас, тебе говорят вот так. Если вы до обеда не войдете в объединение, в единство между собой хоть в какой-то мере, ну, скажем, будет землетрясение, там 10 баллов. Очень просто. Согласно закону, ничего не с этим не поделаешь.
Ну так почему это не работает?
Почему не работает? Почему не говорят заранее?
Нет, почему так не работает? Вы должны объединиться сейчас. У вас есть 10 часов. А если нет, то все здесь будет разрушено.
Ну что ты будешь делать?
Не знаю, я буду стараться. Пока, ну, не знаю.
Почему Творец не раскрывается? Это то, что ты хочешь сказать другими словами, да? Потому что это, в общем-то, если заранее раскрывают. Он раскрывает это скрытым видом через ученых и каббалистов. Ученые рассказывают тебе о природе этого мира, сколько они могут ее раскрыть, а каббалисты говорят немножко выше этого, из более высшей сферы. Если бы тебе раскрыли таким образом, что ты уже видишь следующее, будущее состояние как вынужденное, то у тебя бы полностью забрали свободу выбора. Ты был бы... Ты просто покончил бы с собой, как человек, который знает, что через 10 часов он умрет. Понимаешь? Почему ему не дают такой возможности? В этом вопрос. Тот же самый вопрос. Потому что ты тогда уже ни о чем не думаешь. Этим просто забирают у тебя свободу выбора. Да.
Рав, мне понятна необходимость к объединению. Понятно, что это должно повлиять и на процесс, и неживой природы на земном шаре, включая землетрясения и так далее.
Я скажу тебе, настолько это все влияет. Мы ведь знаем, что весь неживой уровень равен одному растению, все растения одному животному, а все животные одному человеку. То есть вся мощь, насколько это более выше, твоя мощность, Она один человек, он равен всему животному уровню, а одно животное равно всем растениям, одно растение равнозначно всему неживому уровню. Понимаешь, в какой мощи, если мы ошибаемся, то какие взрывы во всей Вселенной могут быть и здесь у нас, вот то, что мы можем раскрыть.
Это мне понятно. Мой вопрос. На самом ли деле, Каббала говорит о том, что у нас есть возможность управлять живым, растительным и неживой природой. Вопрос. Все каббалисты в прошлом, которым удалось подняться на полную высоту 125 ступеней в конечном исправлении, насколько они влияли на явление неживой природы?
Нет, не воздействовали, почти нет. Я тебе скажу, почему. Реальность не раскрывалась в качестве интегральной, которая, когда все было связано вместе. мир не находился на этапах окончательного исправления, так как он находится сегодня, так как нам пишут каббалисты, что мы уже несколько десятков лет находимся в этом процессе, этого не было. Ари раскрыл методику исправления, а затем продолжил это делать Баал Шем Тов до Баал Сулама, а сейчас это лишь реализуется первый раз. Это выходит из вскрытия и начинает реализовываться. Прежде этого не было. Все каббалисты существовали лишь для того, чтобы продолжить эту методику в цепочке до наших дней и произвести высшее исправление в подготовке.
Так как, по сути, каждый из нас влияет, как зернышко, добавляя на исправление мира?
Потому что мы раскрываем то, что мы связаны между собой.
Но этого бы не было раньше.
Нет, потому что система еще этого не достигла. Что говорит Баал Сулам? Я рад тому, что родился в таком поколении, когда разрешено раскрывать только каббала, когда можно уже начинать исправление мира. А прежде этого не было. Каждый личным образом продвигался. И перейдем к следующей части нашего урока.
Переходим к следующей части урока.